Говорит Радио Свобода. Руководство самопровозглашенной Донецкой Народной Республики объявляет, что не намерено вести переговоры с украинскими властями о перемирии. Организация «Солдатские матери Петербурга» сообщила о значительном увеличении числа случаев принуждения срочников к подписанию контрактов для возможной последующей отправки на Украину. Как могут сказаться на Европе результаты предстоящих досрочных парламентских выборов в Греции? Скончался король Саудовской Аравии Абдулла. Здравствуйте. Эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 23 января. У микрофона Андрей Шароградский. Вначале об обстановке на Украине, где в последние дни ведутся тяжелые бои. При этом глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил, что перемирия с Украиной больше не будет. Не будет больше никаких перемирий, будут только обмены пленными, сказал Захарченко. Ранее он заявлял, что вести переговоры с Киевом смысла нет, так как ополченцы ведут наступление. При этом на горячую линию общественной правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» приходят звонки родителей солдат-срочников с сообщениями о том, что их детей командование принуждает подписывать контракты, а подписавших собираются отправить на Украину. Такие сообщения поступают из разных регионов страны. С подробностями наш корреспондент в Петербурге Виктор Резунков.
Как сообщил отвечающий на звонки по горячей телефонной линии правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Антон Щербак, количество звонков родителей солдат-срочников, которых командиры заставляют подписывать контракты, чтобы затем отправить на Украину, резко увеличилось в последние недели. Таких звонков как минимум было только в январе около 15. На электронную почту организации пришло таких же 5 сообщений. Большинство этих звонков были от родителей солдат-срочников, служащих в 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде Западного военного округа, расположенной в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области. Звонившие родители, боявшиеся за своих детей, отказывались называть свои фамилии, но почти каждый из них сообщил точную дату отправления новоиспеченных контрактников в Ростовскую область – 9 февраля. Аналогичные звонки поступали и от родителей солдат-срочников, служащих в военной части номер 29760 во Владимирском лагере Псковской области. Там, в частности, готовят военных разведчиков, и из части номер 54096, расположенной в поселке Мулино Нижегородской области, где находится 6-я танковая отдельная бригада. И это далеко не полный список военных частей, откуда раздаются тревожные звонки родителей. Председатель солдатских матерей Санкт-Петербурга Элла Полякова намерена составить полный список таких частей, чтобы понять, что происходит.
К нам на горячую линию уже не первое обращение родителей, ребят, которых встревожена ситуация со своими ребятами-призывниками, которые служат в Каменке, в Мулино, в Владимирский лагерь. Об этом же сообщают нам и коллеги из других городов, партнерских организаций. О чем тревожатся родители? Что их детей насильно заставляют подписывать контракт. Но при этом родители панически боятся нашего обращение куда-то, потому что они считают, что детям будет только хуже от этого. Значит, в Каменке по сообщению родителей около 60 человек отказались подписывать принудительно контракт. Они хотят служить, но не так, они, в общем-то, у них совершенно другие жизненные планы. И в результате их заперли в каком-то клубе. Родители обратились, как они говорят, в прокуратуру. Как они говорят, прокурор, но это не факт, что откуда они знают, что это прокурор. Приехал и их точно так же угрожал, стращал. И мытьем и катанием ребят заставляют все-таки подписывать контракт. При этом часто и обманывают ребят. И обещают, что срок службы такой же, как по призыву. Это неправда. Это такая же неправда, которая была и раньше, когда вот была кампания по принуждению контракта. Поэтому это вот повсеместное явление, причем точно родители указывают даты, о которых говорят. То есть как только они подписывают контракт, их отправляют в Ростовскую область, как они говорят, в Украину. И причем вот Каменка 9 февраля. Значит, точно такое же сообщение у нас от партнерской организации. Мурманска там тоже идет отправка. То есть по всей России творится что-то странное.
Что творится по России, в целом представить сегодня трудно. А вот с тем, что творится в Каменке, попытаться разобраться можно. И это намерен сделать депутат Борис Вишневский, который сегодня, 23 января, отправляет запрос в военную прокуратуру Западного военного округа. Пока же начальники Западного военного округа играют с петербургскими правозащитниками, как выразилась Алла Полякова, в странную игру. Во-первых, какая-либо информация о той же Каменке тщательно скрывается. Например, только что через социальные сети стало известно о том, что там рухнул целый пролет четырехэтажной казармы. Пресс-служба округа корреспонденту «Радио Свобода» это событие комментировать отказалась, потребовала письменный запрос. Во-вторых, правозащитников солдатских матерей Санкт-Петербурга военные пытаются обвинить в клевете. Так, 20 января в прессе появилось сообщение представителя пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту Владимира Матвеева, в котором командование флота опровергло информацию правозащитников о массовых заболеваниях солдат-срочников из воинских частей береговых войск, дислоцированных в Калининградской области. Однако военный прокурор отдела надзора военной прокуратуры Балтийского флота майор юстиции Баженов проверкой установил не только рост заболеваемости личного состава военной части номер 06414, но и потребовал от командующего Балтийского флота устранить нарушение закона, тем самым подтвердив информацию солдатских матерей Санкт-Петербурга. Представитель пресс-службы Западного военного округа на вопрос корреспондента «Радио Свобода» о намерении отправить солдат-срочников на Украину из военной части Каменка посоветовал обратиться в украинские средства массовой информации. Но мы обратились к председателю Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутату Льву Шлосбергу. Может, ему что-то известно о солдатах-срочниках военной части номер 29760, расположенной под Псковом, в Стругах Красных, во Владимирском лагере. И вот что нам ответил Лев Шлосберг.
К сожалению, сейчас мы можем с большой печалью сделать вывод о том, что военная операция не только не остановлена, она усиливается, привлекаются новые силы, живая сила и техника. Фактически российские вооруженные силы перестали скрывать свое участие, в том числе и не очень заботятся о маскировке военной формы. Ставка, судя по всему, сделана на форсирование военного решения вопроса, на создание максимальных военных сложностей Украины. Вопрос даже не в том, что это требует от России колоссальных финансов. Главный вопрос заключается в том, что это требует от России жертв, которые неисчислимы сейчас. Мы не можем сказать, сколько погибло и сколько погибает людей. И это приводит к жертвам и в Украине. То, что Россия не преследует цели мира, официальная Россия, российское государство, в отличие от граждан России, которые хотят мира и ждут мира, и мира в стране, и мира с Украиной, и, извините за банальное выражение, мира во всем мире. Цели российских властей прямо противоположны, цель война. К сожалению, это выглядит как разжигание войны. Сейчас резко изменились восприятия этой войны внутри армии. Во-первых, военные, в отличие от нас, гражданских людей, знают доподлинно масштаб потерь, может быть, не весь в целом, но в пределах своих воинских подразделений, где люди общаются между собой, люди знают, кто жив, кто погиб, кто ранен. И мне известно о массовых случаях разрыва контракта со стороны контрактников, прекращения военной службы просто из-за нежелания воевать в Украине и нежелания отдать жизнь ни за что. В этой ситуации, судя по всему, началось усиление давления на солдат срочной службы, которых в конце лета и начале осени минувшего года избегали направлять в Украину, потому что семьи военнослужащих все в полном составе зависят от Министерства обороны полностью и в жилье, и в денежном довольствии, и в бытовом обеспечении. И там родственники соглашаются молчать из чувства солидарности, и вынужденным является это молчание, потому что все зависит от Министерства обороны. Деньги за ипотеку у квартиры, заработная плата, очень многие социальные вопросы решаются через Министерство обороны. А когда стали увеличивать число срочников, то эта ситуация совершенно другая. Семьи срочников не связаны с Министерством обороны. Среди них наверняка найдутся, и, судя по всему, находятся люди, которые готовы говорить вслух об угрозе их детям, мужьям, братьям. Именно с этим связано увеличение в последние недели числа обращений в правозащитные организации. Нам известно о том, что военные в течение последнего времени тщательным образом прячут как отправку вооруженных сил из мест постоянной дислокации, так называемую «Ростовскую область», в кавычках. Если раньше в Кове люди взлетали из Псковского аэропорта, теперь эти самолеты видят соседние с Псковом, находящиеся в 50 километрах, город-остров. там тоже живут люди, они понимают, куда улетают военно-транспортные самолеты. Это все-таки не воробьи, которых не заметить. Кроме того, изменилась схема доставки погибших. Их стараются доставлять также в нелюдные места. И все равно есть те, кто это видит. Наконец, есть родные. Все равно идут похороны. И есть близкие, друзья, знакомые, которые эту правду узнают. Сейчас те, у кого родные живы, еще живы, очень мотивированные, очень хотят, чтобы они остались живы. И вот это желание, чтобы родные остались живы, может пересилить в людях страх, и, возможно, страна узнает больше о происходящем ужасе. Это может реально привести к остановке войны. Насколько будет сильным это общественное движение, насколько массовым будет этот протест, насколько значительный будет объем информации, которая выйдет в свет, сейчас сказать невозможно. Самая тайная война за последние десятилетия сейчас ведется России. Но совершенно очевидно, что правда будет известна, и правда сейчас зависит от тех людей, кто ее знает. Они, судя по всему, сейчас будут говорить.
Заявил Лев Шлосберг. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
После ухода из аэропорта Донецка основным плацдармом украинских войск в районе города остается поселок Пески, крайние дома которого находятся в нескольких сотнях метров от торца взлетно-посадочной полосы. Обстрелы поселка со стороны Донецка продолжаются практически круглосуточно все последние дни. Несмотря на то, что туда приезжают украинские волонтеры, чтобы вывести оставшихся в Песках мирных жителей и доставить гуманитарную помощь и необходимые солдатам вещи. О своей поездке в Пески, состоявшейся несколько дней назад, моему коллеге Марку Крутову рассказала волонтер из Киева Ольга Халченко.
Ольга, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Чем вы занимались до начала боевых действий на Украине? Какова ваша профессия, ну, в мирной, так сказать, жизни? Как вы оказались вообще в Песках, в Донецкой области, на передовой?
В мирное время я работаю в правозащитной организации. Пытаемся обеспечить бесплатную правовую помощь для населения в регионах Украины.
Как вы добирались до Песков, до Донецкой области? Насколько сложно это было сделать?
Я добиралась на своей машинке. Пока это еще не сложно. Говорят, будут какие-то специальные пропуска. Я ездила на прошлых выходных, еще никаких пропусков не было. И просто по навигатору выставили Красноармейск, сели, поехали. Проехали все блокпосты без приключений, кроме последнего, на котором пробили себе колеса. А так без проблем доехали.
В какой момент, вот когда едешь в сторону Донецкой области, в какой момент начинает чувствоваться, что называется, запах войны?
Чувствуется где-то вот, когда уже на границе с Днепропетровской областью приближаешься к Донецку, уже когда появляются все эти указатели на Донецк-Луганск, там, да, появляются первые блокпосты, наши блокпосты стоят, военная техника присутствует на дорогах. Там уже чувствуется, да, что ты приближаешься к какой-то зоне конфликта.
Ольга, волонтеры, по признанию самих военных, это, можно сказать, ключевое звено в нынешних условиях. Они вывозят из зоны АТО мирных жителей, они собирают средства на покупку необходимого оборудования, сами же покупают его, доставляют его. С какими трудностями вам, как волонтеру, приходится сталкиваться при этой работе?
Основная трудность — это когда надо достать что-то из именно военной техники, потому что, условно говоря, всякие бытовые вещи, там, начиная от хозяйственного мыла и заканчивая автомобилями, это все гражданские могут сами собрать деньги и купить. Когда заходит речь о таких вещах, как там, не знаю, прицелы на дрыжка или там еще какие-нибудь там технические моменты, которые есть, условно говоря, в свободном доступе только у Министерства обороны, тогда, конечно, гораздо сложнее это все как-то находить, доставлять и передавать. Потому что одно дело волонтеры, простые люди, другое дело бюрократическая машина Министерства обороны.
То есть эта бюрократическая машина, она скорее мешает волонтерам, чем помогает?
К сожалению, скорее мешает. Ну, сейчас как-то пытаются наладить какую-то кооперацию, какое-то взаимодействие между волонтерами и министерствами, но это все идет со скрипом, скажем так. Но я надеюсь, что это будет как бы улучшаться в будущем и что мы сможем работать слаженно.
Ольга, скажите, пожалуйста, мне вот всегда было интересно, что чувствует волонтер, который собрал деньги, купил, например, дорогие тепловизоры или даже машину, и вот он узнает и видит фотографии, да, что в результате очередного боя не прошло там и пары дней, и все это пропало, сгорело, было уничтожено. Вот что вы чувствуете в этот момент?
Ну, у нас недавно было такое, мы собирали деньги, купили джип, в Пески попал под раздачу машина, а сейчас увезли ее на ремонт, она пока не на ходу. Ну, что чувствуешь, наоборот, что надо возместить эту потерю. Мы сейчас собираемся доставать новую машину, им туда передавать, пока заменить ту, которая на ремонте. Это скорее какой-то стимул продолжать еще большим усилием. То есть, знаете, если эта вещь вышла из строя, это означает, что ей пользовались во время каких-то серьезных боевых действий, это означает, что она там нужна, и тем более надо ее возместить, ее потерю.
Скажите, пожалуйста, я видел вот у вас в Фейсбуке Фейсбуке, что новогодние праздники вы провели в Москве. Как бы вы описали увиденное и услышанное здесь? Удалось ли вам почувствовать настроение людей? И соответствует ли ваше впечатление распространенному мнению на Украине о том, что в России подавляющее большинство людей поддерживает войну против Украины?
Ну, знаете, когда мы только собирались в Москву, были, конечно, многие опасения, потому что иногда, как посмотришь некоторые российские новости, еще хуже, если почитаешь комментарии в интернете, становится просто страшно, и думаешь, что там тебя будут встречать какие-то жуткие орки, которые тебя разорвут на части, только потому что ты из Украины. Но, как всегда, реальность, она не такая однозначная, как в интернете. На самом деле мы встретили очень позитивных, очень интересных людей. Люди, с которыми мы общались, я не скажу, что они там все прям поддерживали Украину или были против России. И скорее люди задавали вопросы, люди интересовались всем, что происходит на самом деле. Это было самое приятное. То есть они старались узнать правду и там разделить между фальшивыми новостями и настоящей информацией. Это самое важное. То есть если люди продолжают думать, анализировать, как-то искать информацию, это означает, что, в общем-то, они ее рано или поздно найдут.
Возвращаясь мысленно в Донецкую область, в Пески, вот за время вашей последней поездки, какая история или, может быть, знакомство с какими людьми вам больше всего запомнилось?
Самое интересное, скажем так, ситуация, это было, когда мы, въехав уже глубокой ночью на Донецкую трассу, нам оставалось где-то 70 километров до Донецка, мы попали в аварию, то есть мы пробили оба колеса на машине, и мы были вынуждены просить помощь на ближайшем блокпосту, и ребята, которые там оказались, пришли военные с автоматами, все как положено в форме, стали нам менять эти колеса. Я сначала спросила, сказала, что вы, наверное, армия Украины, спасибо вам большое, они сказали, нет, мы не армия. Потом один такой сказал, мы вообще-то милиция, а третий добавил, но на самом деле мы бывший Беркут. И потом они такие засмеялись, говорят, ну, наверное, никогда не думали, что вам Беркут будет колеса менять. И действительно, если бы мне кто-то год тому назад сказал, что вот этот Беркут, который стоял при нас на Майдане, оказывается, что есть они нормальные люди, которые способны помочь двум девушкам, попавшим в аварию, поменять колесо. Я ни за что не поверила, но вот как видите, и такое бывает в жизни.
В эфире была киевский волонтер Ольга Халченко. Вопросы ей задавал мой коллега Марк Крутов. В московском следственном изоляторе ФСБ Лефортово по обвинению в шпионаже несколько месяцев содержится двое граждан Украины, законность ареста которых вызывает большое сомнение у правозащитников. В отличие от злоключений летчицы Надежды Савченко, арестованной в России по обвинению в пособничестве в убийстве съемочной группы ВГТРК под Луганском, дела против Юрия Солошенко и Валентина Выговского практически не получают публичной огласки. Этих граждан Украины арестовали по обвинению в шпионаже в период обострения российско-украинских отношений около полугода назад. К ним в изолятор не допускают консула, не дают возможности нанять собственных адвокатов. Родственники Солошенко и Выговского обратились за помощью к правозащитникам. Недавно в следственном изоляторе ФСБ Лефортово побывали члены Российской общественной наблюдательной комиссии за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания. Одна из них, правозащитница и журналист Зоя Светова, рассказала Елене Поляковской, что удалось узнать о делах против граждан Украины и условиях их пребывания в Лефортово.
В нашу общественно-наблюдательную комиссию обратились украинские правозащитники, которые рассказали о двух украинцах, которые в своих данных содержатся в Лефортово, о которых ничего не известно. И родственники не знают, как развивается их уголовное дело и как они себя чувствуют. И попросили членов общественно-наблюдательной комиссии Москвы посетить этих людей. Юрий Данилович Солошенко – это человек, которому 72 года, находится в таком состоянии, на мой взгляд, очень таком тяжелом психологическом состоянии. Он рассеян, ему хочется с кем-то поговорить, адвокат к нему приходит очень редко. Это адвокат, который, скорее всего, как я предполагаю, был предложен ему следствием, то есть следственному управлению ФСБ, которое ведет дело бывшего генерального директора оборонного завода «Знамя» из Полтавы. Вот, и поэтому Юрий Данилович, он был с нами более откровенен, был готов разговаривать, просил помощи. Даже не то, чтобы помощь, а сочувствие. Потому что он говорил о том, что он совершенно не виноват, а вот его обвиняют в шпионаже. Он вообще не виноват ни перед Россией, ни перед Украиной. Он даже написал прошение о помиловании Путину, хотя он еще не осужден, и, в принципе, вина его не доказана. Но у меня создалось впечатление, что это человек, которого как бы загнали в угол, которого требует каких-то признательных показаний, поскольку ему 72 года, и у него ишемическая болезнь сердца, проблемы с давлением, то ему просто физически очень тяжело находиться в условиях СИЗО. Он находится там уже больше полугода. К нему приезжал один раз его сын из Украины – участвует, но вообще у него как бы нет никакой связи с внешним миром. А Валентин Выговский – это достаточно молодой человек, я так понимаю, что ему 30-32 года, вот, но он настолько запуган, что мы же заходим в камеры всегда вместе с сотрудниками тюрьмы. Да? Кроме того, он не знает, что такое общественная наблюдательная комиссия, кто мы такие. И я думаю, что на следствии ему сказали, что он ни с кем не может обсуждать свое уголовное дело и вообще ни с кем не должен разговаривать. Хотя я ему сразу сказала, что его родственники очень о нем беспокоятся. Я знаю, что его отец беспокоится и хотел бы узнать, как он себя чувствует, что с ним происходит в тюрьме. Он сказал, нет, не нужно, все нормально, связь с родственниками я имею, хотя мне очень странно, если украинские правозащитники сообщили о том, что как раз родственники-то волнуются и ничего о нем не знают, и хотели бы нанять ему нового адвоката, поскольку, опять же, адвокат по назначению был дан ему следственным отделом ФСБ.
Каким образом эти люди оказались в Лефортово?
Это две разные, абсолютно разные истории. Насколько я поняла, Юрий Данилович Соложенко, он был директором известного оборонного завода секретного «Знамя» в Полтаве. Он, этот оборонный завод, делал какое-то там оружие, да, или вооружение какое-то, или детали вооружения, торговал с Россией всегда. И когда тот ушел на пенсию, он продолжал какие-то контакты в этой области. И, может быть, следственным органам показалось, что что-то он незаконное делает. Или, может быть, его кто-то оговорил. Но дело в том, что поскольку у нас такие сложные отношения с Украиной, и, насколько я понимаю, сотрудникам ФСБ нужно все время доказывать то, что они раскрывают шпионские дела, террористические дела, как мы видим в ситуации с крымским делом Олега Сенцова. Также и здесь, может быть, этот Юрий Соложенко никаких противоправных действий не производил, но просто вот был на него какой-то донос, и решили вот дело раздуть до такой степени. Может быть, там речь идет просто о каких-то хозяйственных отношениях, коммерческих отношениях. Решили раздуть дело вплоть до контрабанды и даже вплоть до шпионажа. Этот человек совершенно не похож на шпиона. Он много лет работал директором завода, да, был очень лояльный ко всем властям. И что касается Валентина Выговского, о его деле вообще очень мало известно. Известно, что вот его обвиняют по 183 статье, это какая-то то ли нелегальная банковская деятельность, или, в общем, какая-то вот такая тоже, такое тоже экономическое преступление, но опять же родственникам сообщили, что якобы хотят ему сейчас переквалифицировать на шпионаж. Его задержали не в Москве, его задержали в Крыму.
Посещали ли украинские граждан в Лефортово сотрудники посольства Украины?
Но здесь меня в этой истории меня поражает другая ситуация. В обоих этих историях не к Солошенко, ни к Выговскому не пускают украинского консула. Хотя я с ним общалась, и он мне сказал, что он неоднократно обращался в управление ФСБ, которое ведет эти дела, чтобы допустили его, чтобы он мог поговорить с украинскими гражданами, узнать, что там происходит. Его не допускают. Это, в общем-то, грубейшее нарушение их прав. Те люди, так же, как и Савченко, они точно так же нуждаются в защите консула, потому что здесь, в России, они находятся в секретной, такой, на изолированной тюрьме. У них нету адвокатов, которые бы защищали их, поскольку родственники не могут сюда выехать и не могут найти адвокатов, да, которые защищали их интересы, а те адвокаты, насколько я понимаю, которые с ними сейчас работают, это те адвокаты, которые, скорее всего, в общем-то, поддерживают интересы следствия, потому что они склоняют их к сотрудничеству со следствием, к признанию своей вины, понимаете, но у нас нет подтверждения того, что эти люди виноваты.
В эфире «Радио Свобода» была правозащитница Зоя Светова, с ней беседовала Елена Поляковская. Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 23 января. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Один из ведущих грузинских экспортеров вина, компания Шушман Вайнс Джорджия, заявил о временной приостановке поставок вин в Россию в связи с проблемами при оплате, возникшими у российских партнеров. Покупатели вина должны внести полную предоплату в валюте, но рубль упал в цене, и валютные кошельки российских компаний похудели почти вдвое. Трудности возникли у многих винодельческих компаний Грузии, которые не могут получить деньги за произведенную продукцию. При том, что на российский рынок приходится больше 2/3 винного экспорта Грузии, создавшаяся ситуация представляет угрозу для всей винодельческой отрасли страны. Не все грузинские виноделы преодолели последствия российского эмбарго 2006-2013 годов за счет новых рынков сбыта. Тему продолжает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Грузино-немецкая компания «Шухман Вайнс» вынуждена остановить отгрузку в Россию десятков тысяч бутылок вина, которые были уже помещены на 5 большегрузных автомобилей. Причиной стало то, что российские партнеры из-за девальвации рубля не смогли осуществить 100% предоплату продукции, как это предусмотрено контрактом. Причем, согласно заявлению генерального директора компании Нуци Абрамишвили, из России уже поступили акцизные марки, их даже успели наклеить на бутылки. То есть, по ее словам, компания произвела продукцию, но из-за экономического кризиса в России и девальвации рубля вынуждена остановить маркированный товар. Это была цитата. Менеджер по международной торговле Шухман Вайнс Екатерина Джавахья заявила в интервью «Радио Свобода», что их компания вовсе не исключение, и абсолютное большинство грузинских виноделов сейчас оказались в аналогичной ситуации.
Это не только наши проблемы, это общие проблемы. Если они возникнут у Шухман Вайнс, то это, соответственно, возникнут и у остальных грузинских винных компаний. Так что рубль обвалился не только для Шухман Вайнс, но и он обвалился для всей страны. И просто они не в состоянии приобретать продукцию, так как у нас условия контракта. Это 100% предоплата. Та проблема, которая сейчас стоит у нас, это в целом проблема всех винных компаний, которые работают с российским рынком.
Эка, а как развивался ваш бизнес в России за последние годы?
Сами знаете, 2006 года там был эмбарго. После того, как он открылся, был очень большой бум, и продажи были очень хорошие. Честно я вам скажу, мы не тратились там на маркетинг, потому что сама политическая ситуация сделала маркетинг грузинскому вину. Конечно, все это там легче, чем в других странах, но это нас не пугает.
Вы считаете, что эти проблемы необратимы, если не произойдет укрепление рубля?
Ну, смотрите, в 2006 году тоже так было. Да, было эмбарго, и те компании, которые зависели только от российского рынка, они обанкротились и, так сказать, закрылись. А компании, которые помимо российского рынка работали с другими странами, они все это пережили. Так что, думаю, мы и этот раз это переживем, если, конечно, не улучшится ситуация в России и если она ухудшится. Все грузинские компании, они тоже выходят на другие рынки. Думаю, что в этом случае мы все очень так настороженно относились к открытию российского рынка и всегда делали какие-то свои там планы, чтобы не полностью не зависеть от одного рынка, и особенно от российского, который не очень стабилен как в сфере экономики, так и в сфере политики.
Не могли бы вы назвать несколько цифр, иллюстрирующих динамику экспорта вина из Грузии, и каков ваш прогноз на текущий год?
В конце 2014 года это было 56 миллионов бутылок, которые были импортированы из Грузии. Ну, конечно, там большая доля была расти. Честно вам скажу, год только что начался, и январь, как и всегда, несмотря там, на трудности, он всегда был таким неактивным месяцем, потому что запасы, которые были сделаны еще в декабре, они еще хватают. Я думаю, что активный период начнется уже где-то после 15-20 февраля.
И на ваш взгляд, каков ваш прогноз? На сколько процентов упадет вообще экспорт грузинских вин?
Знаете, там мне очень трудно сейчас сказать, на сколько процентов он упадет. Это можно сказать где-то после конца февраля. Если опять будет такое затишье, как сейчас в январе, тогда боюсь, что те компании, которые поднялись на вторую или третью планку по экспорту, которые до открытия российского рынка были где-то 10-15, они опять, наверное, займут свое старое место. Это все зависит от того, какая будет ситуация, ухудшится она или улучшится на российском рынке, потому что, ну, вы сами знаете, что большая доля грузинской продукции, она уходит на российский рынок.
Но если Россия основной рынок, на сколько процентов вообще упадет экспорт грузинских вин?
40-45%, наверное, упадут цифры. Будет меньше, чем это было в прошлом году.
Заявила Екатерина Джавахья. Генеральный директор компании «Двил Вино» Георгий Маргвелашвили объясняет возникшие трудности тем, что в связи с девальвацией рубля грузинские вина значительно подорожали, а торговые сети России отказываются закупать продукцию по новым ценам. Возобновление экспорта на российский рынок после многолетнего эмбарго привело к настоящему ренессансу виноделия в Грузии. Уже через полгода после возвращения на рынок России Грузия оказалась на 8-м месте по объему поставок, потеснив Украину и Молдавию, а к концу 2014 года стала третьей страной происхождения после Франции и Италии с 14% долей на российском рынке. Экспорт в Россию в целом за 2 года возрос почти на 400%. А это не только значительные вливания в бюджет, но, что еще более существенно, тысячи рабочих мест в Кахетии, родине грузинского вина, где виноградная лоза и вино не просто отрасль экономики, но важная часть культуры и национальной идентичности. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Время «Свободы» – итоговый выпуск. Спикер Палаты представителей Конгресса США Джон Бейнер сообщил в четверг, что премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху принял его приглашение выступить на совместном заседании обеих палат американского Конгресса. Нетаньяху посетит Вашингтон в марте. Белый дом, который не был поставлен в известность о приглашении, назвал действия Бейнера нарушением дипломатического протокола и сообщил, что президент США Барак Обама встречаться с израильским премьером во время его визита не будет. Подробнее о создавшейся ситуации рассказывает наш корреспондент Владимир Дубинский.
Бениамин Нетаньяху однажды уже удостаивался чести выступить на совместном заседании обеих палат Конгресса. Это было во время его визита в США в мае 2011 года. Но тогда он находился в Америке по приглашению президента Обамы с официальным государственным визитом, и его выступление в Конгрессе было согласовано с Белым домом. На сей раз, выступить в Конгрессе, Нетаньяху напрямую пригласил спикер Палаты представителей Джон Бейнер, один из ведущих политических оппонентов Барака Обамы. Среди прочего, Бейнер не согласен с политикой администрации президента по отношению к Ирану. Как и многие представители, возглавляемые им в Конгрессе Республиканской партии, Бейнер выступает за жесткую линию по отношению к Ирану и поддерживает идею введения против этой страны новых экономических санкций, несмотря на переговорный процесс по иранской ядерной программе. За санкции выступает Нетаньяху, который утверждает, что доверять Тегерану ни в коем случае нельзя, а вести с ним переговоры бессмысленно. По расчету Бейнера, выступление Нетаньяху в Конгрессе, а тот наверняка вновь изложит свою точку зрения по иранской проблеме, должно только придать весомости аргументам в пользу введения санкций. Законопроект о санкциях уже внесен на рассмотрение Палаты представителей. Президент Обама, однако, дал четко понять, что если законопроект будет принят, он наложит на него вето. По его словам, новые санкции могут повредить дипломатическому решению проблемы иранской ядерной программы. Мы прилагаем дипломатические усилия по отношению к Ирану. Впервые за десятилетия нам удалось приостановить развитие иранской ядерной программы и сократить запасы ядерных материалов в Иране. У нас есть шанс до весны этого года заключить всеобъемлющее соглашение, которое обеспечило бы, чтобы у Ирана не было ядерного оружия, укрепило бы безопасность наших союзников, включая Израиль, и позволило бы избежать еще одного конфликта на Ближнем Востоке. Гарантии того, что наши переговоры приведут к успеху, конечно, нет. И я оставляю открытыми все варианты действия, чтобы не позволить Ирану стать ядерной страной. Но новые санкции, если они будут одобрены Конгрессом, фактически гарантируют провал дипломатических усилий. Они оттолкнут Америку от ее союзников и обеспечат возобновление иранской ядерной программы. Это бессмыслица, и именно поэтому я наложу вето на любой законопроект о санкциях, который поставил бы под угрозу прогресс, который мы достигли на дипломатической арене. And that's why I will veto any new sanctions bill that threatens to undo this progress. Против введения санкций против Ирана в настоящий момент выступают также европейские партнеры США. Их позицию изложила находившаяся в Вашингтоне с визитом верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини. Я призываю всех дать шанс дипломатическим переговорам, особенно сейчас, когда переговоры подходят к концу. Принимавший Могерини в Вашингтоне государственный секретарь США Джон Керри обратил внимание на тот факт, что даже в Израиле не все разделяют точку зрения Нетаньяху о необходимости введения новых санкций против Ирана. При этом Керри сослался на неназванного по имени высокопоставленного сотрудника израильской разведки. Этот человек, отвечая на прямой вопрос членов делегации американских законодателей о том, как санкции повлияли бы на ход переговоров с Ираном, сказал, что это было бы равносильно тому, чтобы бросить в эти переговоры гранату. На следующий день после того, как Керри выступил с этим заявлением, информационное агентство Bloomberg выяснило, что государственный секретарь имел в виду главу израильского разведывательного ведомства Моссад Тамира Пардо, который действительно недавно встречался с группой американских сенаторов. После этого Моссад поспешил выступить с заявлением, в котором говорится, что Пардо неверно поняли и что его позиция по санкциям не противоречит взглядам Нетаньяху. Сразу после того, как Джон Бейнер пригласил Нетаньяху выступить в Конгрессе, Белый дом заявил, что такое приглашение является нарушением устоявшегося дипломатического протокола. Джон Бейнер утверждает, что это не так и что он действует в рамках своих полномочий. «Я не консультировался с Белым домом. Конгресс может принимать такие решения сам. Мне не кажется, что я пытаюсь кого-то задеть». После того, как Нетаньяху принял приглашение Бейнера, Белый дом заявил, что президент Обама не намерен встречаться с израильским премьером во время его визита в Вашингтон. Причем, по официальной версии, это объясняется тем, что Нетаньяху приедет в США перед намеченными на 17 марта парламентскими выборами в Израиле. В соответствии с многолетней практикой и принципами, президент не встречается с главами государств или кандидатами перед выборами в их странах, чтобы не создавалось впечатление, что мы оказываем влияние на демократические выборы в другой стране, говорится в письменном заявлении представителя Совета по вопросам национальной безопасности Бернадет Михан. Не секрет, что личные отношения президента Обамы с Нетаньяху иногда бывали натянутыми, и это несколько раз приводило к неприятным для обеих сторон ситуациям. Белый дом воздержался от прямой критики по поводу решения Нетаньяху принять приглашение Бейнера, но сторонники президента в Конгрессе сочли нужным обратить внимание на возможность того, что Нетаньяху рассчитывает, что поездка в США накануне выборов может помочь его партии. Если смысл визита премьер-министра именно в этом и заключается, то я считаю это неуместным, тем более, что визит состоится в разгар наших переговоров с Ираном, сказала лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси.
Это был корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 23 января. Через два дня в Греции пройдут досрочные парламентские выборы. Их пришлось проводить после того, как в трех турах голосования парламент страны не смог избрать нового президента. Греческое законодательство предусматривает в таких случаях роспуск парламента и избрание нового. В преддверии выборов в Евросоюзе заговорили о том, что возможная победа радикалов может привести к выходу Греции из зоны единой валюты евро и новым проблемам для всей экономики ЕС. О предвыборной ситуации в Греции мой коллега Ярослав Шимов побеседовал с афинским журналистом Сократом Грамматикополосом.
Накануне парламентских выборов в Греции по опросам по-прежнему лидирует радикальная левая коалиция Сириза. Насколько велики шансы на ее победу на выборах?
Шансы практически стопроцентные. Нету такой динамики пока у главных противников этой партии, да, у до нынешнего времени правящей партии «Новая демократия». Чтобы сократить разрыв, левые победят. Другое дело, сразу, может быть, опережая вас вопрос, что их победа еще не будет означать возможность создания монопартийного правительства.
То есть им придется составлять с кем-то коалицию, а с кем?
Да, очевидно. Дело в том, что, как показывают опросы, ну, максимум, на что может рассчитывать Сириза, это 35%, поэтому им нужно будет искать союзников. И вот тут вот, в общем-то, выбор довольно большой, начиная с существующих сценариев о том, что это может быть коалиция некого экуменического национального спасения правительства в составе с той же «Новой демократией», как это не парадоксально звучит.
А избиратели Сиризы не сочтут это предательством с ее стороны, если она пойдет на коалицию с нынешней правящей партией?
Скорее всего, сочтут, но это будет уже после выборов. И, к сожалению, может быть, если говорить о не очень такой верности принципам, то можно отметить результаты выборов 2012 года, когда два, в общем-то, непримиримых некогда противника, это вот та же «Новая демократия» и всегреческое социалистическое движение ПАСОК, вопреки тому, что в предвыборной кампании они друг друга отзывались, как говорится, самыми последними словами, потом составили более-менее устойчивую коалицию, просуществовавшую 2 года.
Довольно часто в западной прессе говорится о том, что приход Сиризы и ее лидера Алексиса Ципраса к власти может означать начало выхода Греции из еврозоны. В то же время сам Ципрас говорит, что он за то, чтобы Греция оставалась в еврозоне, но на других условиях, что он хочет пересмотреть условия кредитования Греции, оказания помощи тройкой международных кредиторов. Как вы думаете, насколько сочетаются вот эти декларации Ципраса и намерения Запада по отношению к Греции продолжать политику строгой финансовой экономии?
Насколько мы знаем, что вообще-то такого даже механизма изгнания из зоны действия валюты евро не существует. Конечно, это не говорит о том, что такого невозможно. С другой стороны, конечно, взглянем на эту ситуацию с точки зрения лидера Сириза, да, Алексиса Ципраса. Это молодой, амбициозный человек. Вряд ли у него в планах начинать свою карьеру в качестве премьер-министра, главы правительства, с скандального вылета из зоны евро. Скорее всего, будут найдены какие-то компромиссы. В общем-то, работа со стороны Сириза велась. И ранее встречался Алексис Ципрас с ведущими чиновниками Евросоюза и Международного валютного фонда, и с германскими экономическими деятелями. Человек, он скорее здравомыслящий, в общем-то, он не экстремист, то есть у него нету такой отъявленной революционной фразеологии, и, скорее всего, все-таки многие силы здесь, в Греции, надеются, что не дойдет до самого крайнего сценария, потому что, по крайней мере, до сих пор все-таки большинство греков выступает за то, чтобы страна сохранила свое участие в зоне евро.
Скажите, а ведь Сириза изначально это коалиция достаточно радикальных левых сил, и не будут ли на Ципраса оказывать давление изнутри этой его партии, его более радикальные соратники?
Да, вы знаете, вы совершенно правы. Если мы взглянем на состав этой коалиции, да, второй крупнейшей силой в этой коалиции является коммунистическая организация Греции, стоящая на откровенно таких маоистских позициях. Но за фразеологией, за этой левой фразеологией, в общем-то, кроется более-менее здравый подход, тем более, по крайней мере, к выборам стараются не распугать избирателя, ведь Сириза надеется не только на свой традиционный электорат, ведь надо вспомнить, что до кризиса эта партия не набирала и 4%, вот где-то там, в общем-то, находится ее истинный такой коммунистический электорат. Другое дело, что очень многие избиратели в Греции поддерживают эту партию в качестве альтернативы современному довольно жесткому курсу ныне правящих до сих пор коалиции и, естественно, той программе меморандума, которая диктуется так называемой тройкой, это МВФ, Европейский Союз, Европейский Центробанк. Поэтому, если возвращаться к вашему вопросу, все-таки хочется надеяться, да, наверное, так надо сказать, что не возобладают эти радикальные силы, тем более, что за последний год, в общем-то, в Сиризу влилось очень много сил, скажем так, центристских, и, пожалуй, они не менее диктуют правила игры, чем прежние вот левые экстремистские какие-то элементы.
Если судить по статистике, то в Греции впервые в минувшем году наметились какие-то признаки экономического оживления, но это статистика. А если брать уровень обычной повседневной жизни большинства греков, им стало жить чуть-чуть легче?
Нет, вы знаете, все статистические данные основываются на результатах макроэкономики, которая, естественно, не сказалась на кошельках простых граждан, а практически, ну, наверное, львиная доля населения погрязла в долгах, в том числе в долгах за какие-то бытовые услуги, в том числе, вот, скажем, за плату за электричество, за кредиты и так далее, по налогам. И на самом деле народ-то находится в таком безнадежном состоянии, может быть, этим-то и объясняется тем, что он выбирает такую крайне левую силу, как Сириза, да, или часть населения вообще будет голосовать за националистическую партию, и, видимо, она станет третьей силой.
Вы имеете в виду «Золотую зарю»?
Да, я имею в виду «Золотую зарю».
О предстоящих досрочных парламентских выборах в Греции говорил афинский журналист Сократ Гермотикополос. С ним побеседовал мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня пятница, 23 января. Смерть минувшей ночью короля Саудовской Аравии Абдуллы, считавшегося сторонником так называемых косметических реформ, вызвала массу откликов и небольшой рост впервые за долгое время цен на нефть на мировых рынках. Однако эта кончина вряд ли приведет к заметным демократическим преобразованиям и переменам как во внутренней, так и во внешней политике этого ультраконсервативного королевства, которому принадлежат более 20% всех запасов нефти на земле и главные исламские духовные святыни, почитаемые более чем 1 500 000 000 мусульман мира, рассказывает мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
Король Абдулла ибн Абдул-Азиз аль-Сауд, в последние несколько недель находившийся в госпитале из-за воспаления легких, умер в столице Эр-Рияде на 91-м году жизни 23 января, ровно в час ночи по местному времени. Об этом рано утром в пятницу сообщило государственное телевидение Саудовской Аравии.
Его высочество Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд и все члены королевской семьи, как и весь народ, скорбят по ушедшему от нас ночью хранителю двух святынь, королю Абдулле ибн Абдул-Азизу.
Хранитель двух святынь, то есть священных мечетей Аль-Харам в Мекке и мечети пророка в Медине, официальный титул саудовских монархов с 1986 года. Отныне он принадлежит новому королю. На трон взошел, как и ожидалось, 79-летний наследный принц Салман ибн Абдул-Азиз Аль-Сауд, по слухам, страдающий деменцией, болезнью Альцгеймера и недавно переживший инсульт. Саудовская Аравия, одному из главных членов ОПЕК, принадлежат больше 20% всех мировых запасов нефти, которая после известия о смерти короля Абдуллы на мировых торгах начала немного дорожать. На азиатских торгах цена на нефть марки WTI поднялась почти на 2%, выше $47 за баррель. Более чем на 2% подорожала нефть марки Brent, достигнув почти $50 за баррель. Впрочем, экономисты Международного энергетического агентства уже заявили, что при новом монархе Салмане не ожидают каких-либо значительных изменений в нефтяной политике Саудовской Аравии. В последнее время Эр-Рияд упорно отказывался уступать давлению некоторых небольших нефтедобывающих стран, требующих увеличить объемы производства, чтобы остановить падение цен с июня прошлого года, рухнувших на 50%. Покойный король Абдулла в молодости получил лишь формальное религиозное образование. Сперва он был мэром самого священного для всех мусульман мира города Мекки. В 1962 году Абдулла был назначен командующим Национальной гвардии Саудовской Аравии и оставался на этой должности в течение почти 50 лет, несмотря на то, что над ним втайне посмеивались из-за сильного заикания. Абдулла взошел на престол официально в 2005 году, но фактически он правил с 1996-го, так как его предшественник король Фахд был тяжело болен. Одним из первых своих тронных указов Абдулла запретил членам королевской семьи, которая насчитывает около 7 тысяч принцев и принцесс, пользоваться государственной казной. Также он отменил традиционный обычай целования монаршей руки, заменив его рукопожатием. После появления Аль-Каиды в конце 90-х годов 20 века, после террористического нападения на США 11 сентября 2001 года, когда 15 из 19 угонщиков самолетов оказались саудовскими подданными, и, наконец, после стремительного роста числа крайне радикальных воинственных группировок в самом королевстве, где всегда главенствовала ультраконсервативная ваххабитская идеология, правящая семья пришла к выводу, что религиозный экстремизм угрожает ее собственной власти.
Я жду от вас и, повторю, жду этого от всех. Если вам хоть что-нибудь станет известно, о ком бы ни было, кто, по вашему мнению, отклоняется от пути истинной веры, используйте ее в своих целях и пропагандируйте экстремизм. Остановите немедленно этих людей и приведите их лично ко мне.
Заявил король Абдулла в 2004 году. Во время его правления в саудовском обществе наметился заметный раскол между фундаменталистами и сторонниками модернизации, вдохновленными примерами некоторых соседних арабских государств. «Арабская весна» в не меньшей степени, чем исламский радикализм, поставила под сомнение авторитет саудовской королевской фамилии и монархии, всегда претендовавшей на роль гаранта стабильности на Ближнем и Среднем Востоке. После свержения президента Египта Хосни Мубарака саудиты обвинили западные страны во главе с США в нарушении писанных и неписанных союзнических обязательств. Однако появление в регионе новой глобальной угрозы, радикальной группировки «Исламское государство», вынудило Эр-Рияд вновь сблизиться с Западом и возглавить коалицию арабских стран, противостоящих экстремистам. Тем не менее, Абдулла, несмотря на многочисленные взаимные заверения в стратегической дружбе между Саудовской Аравией и Вашингтоном, ни разу не позволил США использовать землю своего королевства, священную для всех мусульман, как базу для нанесения воздушных ударов по целям в Афганистане или Ираке. Сегодня госсекретарь США Джон Керри, комментируя смерть саудовского короля, заявил, что Соединенные Штаты потеряли друга, мужественного партнера в борьбе с крайним экстремизмом и влиятельного сторонника мирного процесса на Ближнем Востоке. В ближайшие дни в Эр-Рияд, чтобы выразить соболезнования Вашингтона членам королевской семьи, прибудет вице-президент США Джо Байден. Ради присутствия на похоронах, состоявшихся, как и положено, до захода солнца в пятницу, многие мусульманские монархи и лидеры, в основном сунниты, нарушили свои планы. Экономический форум в швейцарском Давосе покинули президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси и король Иордании Абдулла, а президент Турции Реджеп Эрдоган прервал большую поездку по странам Восточной Африки. Свои соболезнования выразил и шиитский Иран, главный соперник Саудовской Аравии в исламском мире. В субботу в саудовскую столицу прилетит иранский министр иностранных дел Джавад Зариф, хотя отношения между двумя государствами сейчас крайне накалены. В 2009 году в числе секретных документов, преданных огласке сайтом WikiLeaks, была дипломатическая депеша, в которой американские дипломаты цитировали покойного короля Абдуллу, советовавшего Вашингтону скорее отрубить змее голову, то есть атаковать Иран. Находящийся в Давосе бывший президент Израиля Шимон Перес, отмечая заслуги покойного в деле урегулирования Палестино-израильского конфликта, вспоминает о плане, предложенном Саудовской Аравии в 2002 году и утвержденном Лигой арабских государств. Он предусматривал признание права Израиля на существование в обмен на его уход со всех территорий, захваченных начиная с 1967 года.
Смерть его величества саудовского короля Абдуллы – это великая потеря для всего региона и удар по мирному процессу на Ближнем Востоке. Он был опытным руководителем и мудрым монархом, и он нашел в себе храбрость в очень непростые времена проявить инициативу и предложить свой мирный план. Не могу сказать, что мы готовы были принять все пункты этого плана, однако сам дух его послания, выказанные им сила, воля и мудрость, произвели на всех нас большое впечатление.
По оценкам журнала Forbes, хранитель двух святынь Абдулла ибн Абдул-Азиз аль-Сауд, отец более чем 30 детей и супруг десятков жен, с которыми он часто разводился, чтобы не нарушать правила и не иметь более 4 супруг одновременно, перед смертью был одним из самых богатых людей мира, с личным состоянием более чем в 20 миллиардов долларов. К концу жизни король стал, по словам его окружения, сторонником умеренных реформ, включая частичное расширение прав женщин и ослабление государственного регулирования в сфере экономики. После переговоров с лидерами духовенства в 2013 году Абдулла впервые в истории страны назначил 30 женщин членами 150-местного Совета Шуры, исполняющего при саудовском монархе роль консультативного квазипарламента, о чем лично и заявил подданным.
Поскольку ни в одном из аспектов жизни саудовского общества мы не собираемся изолировать роль женщин, в рамках шариатских предписаний и предварительно договорившись с Советом Верховных Священнослужителей, все члены которого приветствовали и поддержали наше предложение, мы приняли ряд решений в этом направлении. Первое из них – отныне женщины будут участвовать в работе Совета Шуры.
Но никаких заметных демократических преобразований в Саудовской Аравии при правлении короля Абдуллы не произошло. В 2012 году международная правозащитная организация Human Rights Watch назвала Саудовскую Аравию королевством репрессий, где продолжает применяться смертная казнь, внесудебные аресты и пытки задержанных, напрочь отсутствуют политические партии, гражданское общество, независимые СМИ, свобода слова и собраний, нарушаются права иностранных рабочих и религиозных меньшинств. В последние недели Саудовская Аравия оказалась под огнем критики во всем мире за чудовищный приговор, вынесенный местному писателю, блогеру и активисту Раифу Бадави. Ранее его несколько раз задерживали и обвиняли в вероотступничестве, за что в королевстве предусматривается лишь один приговор – смертная казнь, но оправдывали. В 2012 году Раифа Бадави, писавшему, что исламские университеты Саудовской Аравии стали логовом дремучих террористов, арестовали и в 2013 году признали виновным в оскорблении ислама, высмеивании религиозных деятелей, подрыве безопасности, пропаганде либеральных идей и выходе за рамки послушания. Раиф Бадави был приговорен к 7 годам тюрьмы и 600 ударам плетью. В 2014 году его заново приговорили к 10 годам лишения свободы, штрафу в 1 миллион реалов, это более 260 тысяч долларов, и 1000 ударам в течение 20 недель, по 50 ударов каждую пятницу. 9 января 2015 года на площади перед мечетью города Джидда в присутствии нескольких сотен свидетелей ему нанесли первые 50 ударов, после чего порку отложили на неопределенное время по предписанию врача в соответствии с исламскими установлениями. Организация Amnesty International, борющаяся за освобождение Бадави и отмену приговора, названного запредельно жестоким и не имеющим оправдания даже в Саудовской Аравии, где государственные репрессии являются обычным делом, признала саудовского блогера узником совести. Александр Гостев, Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 23 января. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.